Макс Курабье. Карточный домик. Акт 1. Сцена 1. Фокус с исчезновением. Воздух в Кайрос Зеро был густым и сладким, как испорченный шерри. Он состоял из аромата дорогой кожи кресел, воска для паркета, терпких духов с оттенком алмазной холодности и едва уловимого страха. Страх здесь был таким же товаром, как и 40-летний виски за стойкой бара, только стоил дороже. Он струился по залу вместе с дымом сигар, оседая на массивных золотых часах одних игроков и пуская икринки пота на висках других. Молодые крупье с безупречными, почти кукольными лицами раздавали карты с таким видом, будто совершали священнодействие. Их улыбки были частью интерьера, как и хрустальные люстры, в свете которых кружилась пыль из чужих надежд. Само название заведения висело в воздухе незримым приговором: «Поймай свой шанс, который равен нулю». Именно в этот густой коктейль из лжи и позолоты неспешным шагом шагнул он, молодой человек в костюме, который стоил больше, чем годовой доход половины присутствующих. Он шел, слегка пошатываясь, в руке у него болтался бокал с остатками виски. Его лицо было размытой маской наглого благополучия, но глаза были трезвыми и острыми, как осколок стекла. Впрочем, спроси кого из присутствующих, что они думают об этом человеке, каждый, не задумываясь, ответил бы, что это какой-то в стельку пьяный мажор, проматывающий в казино папины деньги. Молодой человек подошел к столу с техасским холдемом как раз в тот момент, когда крупный мужчина в тугом воротничке, с лицом, покрасневшим от возбуждения и, вероятно, коньяка, с громким смехом забирал себе гору фишек. Это был Свиридов, хозяин сети автосалонов, известный своим скверным характером и привычкой покупать все, что не прибито, включая людей. Папаша Свиридов, как его звали за глаза, только что собрал внушительный банк. Его толстые пальцы с золотым перстнем, печаткой, сгребали фишки с животной жадностью. Мажор неуклюже оперся о стол, едва не расплескав виски. «Место, что ли, свободное?» Его голос был нарочито громким, немного развязным. А то скучно стало. Свиридов смерил его взглядом, полным презрения к этому щеголю. «Игра не для детей, парень», — проворчал он. «Тут ставки, не на карманы и деньги». Алексей Волков, а именно так звали мажора, лишь усмехнулся, поймав взгляд крупье. Тот молча кивнул. Алексей тяжело опустился на свободный стул, поставив бокал на сукно с таким видом, будто это его личный кабинет. «Не беспокойся, дядя», — сказал он, и в его голосе внезапно пропала всякая понебратская развязность, осталась лишь стальная нить уверенности. «Мои карманы и деньги как раз и созданы для того, чтобы консолидировать активы». И небрежно махнул в сторону крупье: «Сдавайте». Раздача началась. Алексей не смотрел на свои карты. Он смотрел на Свиридова. Он изучал его, как хирург изучает анатомический атлас. Расширенные зрачки, возбуждение. Легкое подрагивание левого уголка рта, сдерживаемая жадность. То, как он поставил фишки, агрессивно, с размахом. Этот человек играл на публику, ему нужна была не просто победа, а унижение противника. Алексей сделал несколько нарочито глупых ставок, проиграл пару небольших банков. Он изображал пьяного наглеца, который вот-вот спустит состояние. Свиридов все больше входил во вкус, его ухмылка становилась все шире. Он уже чувствовал себя богом карточного стола, поймавшим свою удачу в лице зарвавшегося недоумка. И тогда пришла решающая раздача. На стол легла сильная общая комбинация, собравшаяся в грозный фулл-хаус: три дамы и два короля. Алексей знал, что у Свиридова в руке четвертая дама, дававшая ему каре. Тот едва заметно дернул глазом и от возбуждения облизал лоснящиеся губы. Бизнесмен пошел ва-банк, с грохотом вывалив перед собой груду фишек. «Что, мальчик, испугался?» — рыкнул он. «Фулл-хаус, детка! Короли и дамы!» Алексей наконец поднял свои карты. У него на руках были король и семерка. Хуже некуда. Он словно случайно повернулся, едва наклонив карты, чтобы засветить Свиридову десятку. Потом его пальцы, лежавшие на столе, совершили одно плавное, почти невидимое движение. Правой рукой он взял свои две карты, аккуратно совместив их в тонкую стопку, выглядевшую как одна карта. В тот же миг его левая рука, до этого державшая рокс с виски, потянулась к картам. Из нее, будто из самого воздуха, появился еще один король, его личный козырь, идеально подходящий к раскладу на столе. Движение было отработано до автоматизма. Стопка из двух карт и король на мгновение встретились в его пальцах, чтобы в следующее мгновение лечь на сукно рубашкой вверх, уже как две карты. Два короля. А семерка исчезла в его ладони, как призрак.